Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал мирового юмора. Что бы ни происходило в мире, глобальный экономический кризис, война в Ираке, война в Афганистане, Пакистан вообще идет в тартарары, все валится, мир шутит. Шутит отчаянно и пронзительно. Отсмеялись, смахнули слезу и дальше смеяться. Вместе с миром шутит и Россия. «Будет еще хуже», — кричат пессимисты. «Да нет, хуже уже быть не может», — отвечают им оптимисты. Фейерверк международного юмора в программе «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. События 2008 года в юморе. Война в Грузии. В России с шутками по этому поводу как-то не получилось. Но разве шуткой назвать можно само освещение этих событий? Стали только возрождаться старые советские анекдоты, типа «Александр Македонский, Цезарь и Наполеон сидят на трибуне Красной площади и принимают военный парад в качестве почетных гостей». Александр Македонский говорит: «Да, если бы у меня были российские танки, то я бы был непобедим». Цезарь мечтательно: «Да, а если бы у меня были российские самолеты, то я весь мир бы завоевал». А Наполеон им в ответ: «А если бы у меня было российское телевидение, то никто бы до сих пор не знал о моем поражении в Ватерлоо». Зато мир от души подхватил тему грузинской войны. Комедийное шоу Джона Стюарта в Нью-Йорке. Беседа с корреспондентом Джоном Оливье.
Помните, в 2005 году президент Буш, посещая Грузию, сказал следующее:
«Дорога свободы, которую вы избрали, нелегкая, но вы будете идти по этому пути не в одиночку».
Но сегодня кажется, что Грузия будет идти по этому пути в одиночку.
Конечно же, не одна. С ней Россия. Она сталкивает ее с пути, путается на ее пути, ждет ее на пути, чтобы потом еще раз столкнуть.
Но больше всех повеселилась группа помощников-конгрессменов. Несколько лет назад они основали собственное комедийное шоу «Ступеньки Капитолия», что оказалось намного более прибыльным и привлекательным, чем помощь законодателям.
Good evening, ladies and gentlemen. I am Vladimir Putin.
Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Владимир Путин, и я пришел сюда, чтобы почтить самого себя. Благодаря моей мощной поддержке у нас сегодня есть новый российский президент Дмитрий Медведев. И он поставил российский избирательный рекорд — 115% голосов избирателей. Я также хотел бы поблагодарить господина Медведева за плавный переход президентских полномочий. Кстати, как ни странно, мы во всем друг с другом согласны. И чтобы это продемонстрировать, я решил провести следующий номер.
Горе.
Горе — это слишком много для этого человека. Так что, я думаю, мне надо вернуться и выяснить, что осталось от холодной войны, войны, которую оставил не так уж давно. Так что я ухожу в ночной рейд в Грузию. Я ухожу в рейд и, может быть, начну маленькую войну. И они будут со мной после этого ночного рейда в Грузии. Им лучше жить в моем мире, а не в вашем. США надеются, что я не зайду слишком далеко. Но Джордж Буш на собственной шкуре узнает, что надежды не сбываются. Так что посмотрите мне в глаза, и вы увидите в моей душе, что вы никогда не сможете остановить меня, если я чего-то задумал. А иначе я отправлюсь ночным самолетом Джорджу Бушу, чтобы убедить США, что я наведу порядок. Я возвращаюсь в Грузию, и, может быть, приберу и маленькую Польшу тоже. Я возвращаюсь в Грузию.
Рядом со мной в студии директор грузинской редакции «Радио Свобода» Давид Кокабадзе. Давид, вот в России все так рьяно бросились под знамена, что шуток по поводу собственной агрессии как-то не получилось. А в Грузии кому больше всего от анекдотов досталось?
Досталось всем, я думаю. Главным образом все-таки, мне кажется, грузинскому правительству. Шутят о себе больше, чем о России.
Ну, это вообще очень характерно для всех стран, на самом деле. Это в России шутят, например. Единственная шутка достойная, которую я нашла, это то, что бедный Артега, он практически 30 лет сидел в Никарагуа и думал, что ничего лучше Брежнева не будет, а вот нет, таки есть. Но, тем не менее, давайте говорить о ваших шутках. И правительству досталось хорошо. Я так понимаю, что Саакашвили досталось.
Ну да, главным образом ему, можно сказать. Вот одна из самых популярных шуток, это Саакашвили заходит в магазин галстуков и просит дать ему какой-то галстук, который он выбрал, и продавец его спрашивает, вам здесь или завернуть? Вот это самая популярная, мне кажется, шутка. Есть и другие, конечно.
Вот об армии шутят. Знаете, почему-то в России шуток об армии российской во время этой операции так и не появилось. И у меня есть своя теория, что, может быть, это из-за того, что само поведение армии было иногда шуточным. Ну, как, например, там пропали хаммеры, да, и сначала грузинская сторона говорит, что, в общем, неплохо было бы вернуть. Потом американцы, кому принадлежали хаммеры, говорят, что, ну, как-то не очень красиво это получается. И российские генералы на голубом глазу отвечают: «Великая держава Россия военные трофеи не отдает». И удивительное сочетание целей армии и народа. То есть народ думает, что он живет в великой державе, а хаммеров в хозяйстве не повредит, в общем.
О хаммерах я шуток не слышал, честно говоря. Но слышал шутки, например, о бомбежках. Говорят, что гурийцы были очень оскорблены тем, что на Гурию ни одна бомба не была сброшена. И гурийцы очень амбициозный народ. В свое время весь Центральный комитет Коммунистической партии состоял из гурийцев на процентов 80, наверное.
Здоровые амбиции.
Особенно Шеварнадзе тоже сам гуриец. И вот гурийцы были, говорят, очень оскорблены тем, что неужели мы недостойны одной паршивой бомбы, чтобы они на нас сбросили. Даже такие шутки ходили. Что касается бомбежек, есть еще одна шутка. Почему Кутаиси не бомбили? Они собирались, оказывается. Но когда пролетали над Кутаиси и посмотрели, значит, сверху на город, они подумали, что город уже разбомблен, так сказать. Это сами кутаисты шутят о своем городе, что вот, мол, там очень плохое состояние в этом смысле, что здание в очень убогом состоянии находится, что никто не заботится о городе и так далее. Вот так они выразили вот это положение.
А я во время войны слышала такую историю, что в горе, как бы люди, у них не было истории конфликта большого с российскими войсками, поэтому они, в принципе, достаточно доброжелательно встречали россиян, и если там условно переводить с грузинского на русский, то бабушки говорили: «Милок, да давай я тебя накормлю», да? А в поте у людей другая история, они прошли через противостояние, и встреча была намного более жесткой. Ну и не дожидаясь, пока кто-нибудь скажет: «Милок, давай накормлю», российские военные зашли на сосисочную фабрику и съели все сосиски. Это шутка или это правда?
Это правда. Это случилось два раза даже.
Когда успели сосиски произвести.
Ну, дело в том, что там есть такая компания «Никора» называется. И она один из примеров успешного бизнеса местного значения. Это «Никора» – компания по мясным продуктам. Значит, она производит мясные продукты. И вот один из филиалов этой компании находится как раз в Поти. И недалеко от того места, где российские военные устроили один из своих блокпостов. И вот когда у них, видимо, вышли все продукты, когда не осталось ничего съедобного, они решили просто войти на территорию этого завода, если можно так сказать, или фабрики, не знаю, мясной фабрики, наверное, и просто зашли. Они не оскорбляли никого, не били никого, не избивали, но просто взяли...
Рты были полны, да?
Да. Взяли все, что могли, и исчезли. Они заехали туда на БТРе. И спустя неделю, видимо, они просто вот опять-таки съели все, что взяли, и зашли второй раз.
Хорошая продукция в пути производится.
Видимо, да.
Хорошо, давайте вернемся к Саакашвили.
Давайте. Шуток, в смысле, на эту тему, ну, может быть, косвенная такая шутка относится к нему, но не в прямом смысле. Мне очень понравилась шутка, которую даже в телеэфире, по-моему, сказал один из оппозиционных политиков, когда Саакашвили говорил, что вот войну выиграла Грузия. и так далее. После этой, значит, что Россия эту войну проиграла, и представители правительства нередко высказывали вот такую мысль, что победившая сторона – это все-таки Грузия, несмотря на проигранную войну на поле боя. И вот этот оппозиционный политик сказал, я думаю, что если бы, говорит, у Гитлера была телекомпания «Рустави-2», немцы до сегодняшнего дня думали бы, что они выиграли войну. Мне эта шутка очень понравилась.
Спасибо. Рядом со мной в студии был директор грузинской редакции «Радио Свобода» Давид Какабадзе. Говорит «Радио Свобода». В эфире специальный выпуск программы «Время и мир. 2008 год. Мир шутит». У микрофона Ирина Лагунина, а на связи с нами добрая половина земного шара. В Вашингтоне Владимир Абаринов, в Лондоне Наталья Голицына, в Амстердаме Софья Корниенко и в Мадриде Виктор Черецкий. Что бы ни происходило в мире, люди шутят. Градус сарказма растет соответственно росту цен. Вы нам кризис, а мы вам новую букву. Две палочки, первая и последняя. А между ними вся глубина нашего отношения к происходящему, все наше презрение к материальному, вся емкость языка российского. Но люди шутят не только в России. Владимир Абаринов, Вашингтон. Мы уже с вами как-то говорили о том, что самой юмористически искрометной порой для Америки была Великая депрессия. Кстати, президент Франклин Рузвельт заметил в 1936-м. 36 лет назад я начал изучать экономику и экономистов. И теперь могу смело сказать, в экономике я ничего не понимаю, как и все остальные. Следующий этап расцвета юмора в Америке произошел после 11 сентября. Ну и я так понимаю, что поскольку нынешний экономический кризис глубокий, то и шутки становятся все глубже и глубже.
Ну, совершенно верно, потому что юмор – это защита от всех проблем. У американцев в этом смысле нет ничего святого. Шутят над покойниками, над войной, над всем, на чем могут. Так же, наверное, как и в любой другой стране, потому что юмор – это самоирония, это показатель морального здоровья нации. Ну, вот говорят, что Алан Гринспен попросился опять на прежнее место в председателя Федерального резерва, когда ему говорят, зачем вам? А он говорит, где я еще найду работу при такой экономике? Вот. А когда не закончилась президентская кампания, сообщали, что Барак Обама продолжает критиковать экономическую программу Маккейна. Маккейн тоже был брат покритиковать экономическую программу Обамы, но никто не знает, что это такое, в чем заключается экономическая программа Обамы. Ну и по поводу губернатора Иллинойса Благоевича, который, как известно, значит, попался на том, что пытался продать место Обамы в Сенате. С экономикой дело настолько дрянь, что Благоевич продает место Обамы в Сенате со скидкой в 40%.
Володя, я понимаю, что экономику и выборную кампанию в Америке очень сложно разделить в юморе. Вот одна из статей на юмористически-информационном сайте «Луковица» в Вашингтоне гласит: «Экономика США продолжает кампанию в поддержку Барака Обамы». Спустя почти два месяца после того, как Барак Обама был избран 44-м президентом Соединенных Штатов, говорится в статье, национальная экономика по-прежнему пытается обеспечить ему самое высокое положение в государстве. Благодаря чудовищному положению нашей экономики, Обаме не было бы равных в президентской гонке, если бы выборы состоялись в декабре или январе, заявил один из политических комментаторов телекомпании CNN. В соответствии с последними опросами, популярность Обамы продолжает расти среди тех, кто потерял работу, не знает, как прокормить детей, как и среди тех, кто в данный момент замерзает на улицах. Наталья Голицына, Лондон. А ведь у вас экономический кризис тоже носит весьма глубокий характер. Хотя в Старой Европе по глубине падения лидирует, конечно, Испания. Но у вас все это раньше началось. Как отреагировали люди? О чем больше шутят? О себе? О деньгах? О соседе? О правительстве? Или о банках?
Надо сказать, что английский юмор, по мнению многих европейцев, обладает специфической особенностью, которая не всегда понятна за пределами Британских островов. Известно, что англичане обычно шутят с самым серьезным видом, и английские шутки отличаются тонкой самоиронией даже в самых трагических обстоятельствах. В Англии любят черный юмор. Даже дебаты в британском парламенте часто представляют собой высмеивание оппонента. Ну, юмор, конечно же, очень важная часть английской идентичности. В ситуации глобального экономического кризиса английские психологи советуют как можно больше шутить. Юмор, утверждают они, это компенсаторный механизм, позволяющий нам избавиться от страхов и фрустраций. Он особенно помогает, когда мы не видим выхода из ситуации, когда мы чувствуем свое бессилие, говорят они. Поэтому ничего удивительного в том, что на фоне финансового кризиса, экономического спада и роста безработицы в офисах британских банков и на лондонской бирже и клерки, и трейдеры, и брокеры, которым грозит увольнение, не перестают перебрасываться шуточками и анекдотами. Ну вот, например, вроде таких. Три банкира из инвестиционных банков сидят в кафе и мрачно смотрят на свои капучино. Один из них говорит: «Кошмар, я потерял 5 миллионов этим утром. Потери невосполнимы. Когда вернусь в банк, открою окно и выпрыгну с 5-го этажа». Второй банкир говорит: «У меня дела еще хуже. Я потерял 9 миллионов. Ничего не остается, как вернуться в банк, открыть окно и выпрыгнуть с 9-го этажа». Третий банкир посмотрел на них и сказал: «К счастью, у здания моего банка только 14 этажей». И еще одна не без черного юмора шуточка. На днях, то есть в разгар финансового кризиса, англичанин приходит в банк и говорит менеджеру: «Я хочу начать малый бизнес. Как мне это сделать?» «Нет ничего проще», — отвечает тот. «Приобретите крупный бизнес и просто немного подождите».
Наташа, это потрясающе совпадает с одной американской шуткой, которую не так давно произнес комедиант Джей Лено. Президент Буш в поисках мер противодействия экономическому кризису провел в Техасе встречу с владельцами малого бизнеса. К сожалению, владельцами малого бизнеса оказались главы компаний General Motors, Ford и Chrysler. Наташа, а по поводу правительства у вас шутят?
Да нет, пожалуй, не шутят, его пока берегут. А вот зато шутят по поводу банкиров, банков и так далее. Вот, к примеру, во время финансового кризиса Скотланд-Ярд заподозрил одного банкира в убийстве клиента, которому его банк, испытывающий финансовые трудности, задолжал огромную сумму. Подозреваемому приходит его адвокат и говорит: «Сэр, у меня для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начинать?» «Ну, начните с плохой», — говорит банкир. «Только что пришел результат вашего анализа крови. Ваш ДНК полностью совпал с тем, который был обнаружен на месте преступления». «Какой ужас!» — кричит банкир. «Ну, а какая же хорошая новость? Вы знаете, уровень холестерина у вас в норме».
Хорошо. Отвечу американской шуткой. У меня тоже есть для вас хорошая и плохая новость. Плохая новость в том, что индекс Dow Jones упал на 500 пунктов сегодня. А хорошая новость состоит в том, что я даже не знала, что у него еще оставалось 500 пунктов.
А вот на эту же тему. Как шутят над государственными чиновниками, которые, как известно, имеют совершенно абстрактное представление о положении дел в стране и не способны отличить, скажем, курицу от индюшки. Вот такой анекдот. В сельской местности дорогу автомобилю перегородило огромное стадо овец. Из машины выходит джентльмен и говорит пастуху: «Ставлю 100 фунтов против одной из твоих овец, что с первого взгляда скажу, сколько овец в твоем стаде». Пастух подумал, посмотрел на огромное стадо и предпочел согласиться. Джентльмен оглядел стадо и через 3 секунды произнес: «869». У пастуха даже рот открылся от удивления. «Окей», — говорит он, — «я человек слова, забирайте животное». Джентльмен берет животное под мышку и отправляется к машине. «Погодите», — кричит ему вслед пастух, — «дайте отыграться. Предлагаю пари, что угадаю вашу профессию. Ставлю 2 овец». «Согласен», — говорит джентльмен, — «ставлю 100 фунтов». «Вы экономист из Министерства финансов», — говорит пастух. «Потрясающе», — восклицает джентльмен. «Абсолютно точно. Как вы угадали? После того, как вы опустите мою собаку на землю, я вам все объясню», — отвечает пастух.
Спасибо, Наташа. Наталья Голицына, Лондон. Я хочу подключить к разговору Нидерланды. Наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко слышит сейчас наш разговор. Соня, с голландским-то сельским хозяйством. У вас на тему кризиса и животных тоже шутят?
Ну, наши шутки, естественно, про коров, а не про овец. Правда, надо сказать, что наша шутка про коров, она имеет такой более глобальный характер. Там описываются различные экономические системы, в том числе и система обанкротившихся банков Lehman Brothers и Fortis. Ну вот, например, социализм. У вас 2 коровы дано. Вы должны отдать 1 соседу, у которого коров нет. Коммунизм. У вас 2 коровы. Правительство отбирает у вас 2 и дает вам немножко молока. Традиционный капитализм. У вас две коровы. Вы меняете одну на быка, разводите целое стадо, продаете все стадо и живете на проценты. А вот капитализм Lehman Brothers и банка Fortis. У вас две коровы. Вы продаете три коровы дочерней компании в Корее, используя кредит из брюссельского банка, запрошенный на имя тещи. Затем вы перекупаете уже четырех коров с помощью американского посредника, который оформляет на ваше имя дарственную, чтобы вы не платили налога с пяти коров. Евросубсидии, которые вы получаете за молоко шести коров, инвестируете в корейскую дочернюю компанию. В годовом отчете пишете, что у вас восемь коров. Когда в ходе аудиторской проверки выясняется, что в коровах вы ничего не смыслите, разводите руками и божитесь, что не можете понять, почему ваше стойло пусто. А вот американская система. У вас две коровы, одну вы продаете, а вторую заставляете давать удой за четырех коров. Затем удивляетесь, почему корова подыхает. Валлонская система. У вас две коровы. Вы организуете забастовку, потому что хотите, чтобы у вас их было три. Немецкая. У вас две коровы. Вы подвергаете их генетическим манипуляциям, чтобы они жили до 100 лет, ели только раз в месяц и доили себя сами. Британская. У вас две коровы, обе бешеные. Русская. У вас две коровы. Вы пересчитываете их, и у вас получается 5. Вы пересчитываете еще раз. Коров уже 30. Вам быстро надоедает.
А я думала, водка закончилась.
Французская. У вас две коровы. Это самые красивые коровы на свете. Ну и еще две. Швейцарская система. У вас 500 коров, но ни одна из них не принадлежит вам лично. Вы ухаживаете за ними по просьбе неизвестного богатого господина. Ну и фламандская и нидерландская система. У вас одна корова, и вы на ней женитесь.
Соня, спасибо. А вашему правительству в шутках достается?
Вы знаете, у нас аналогичная, я думаю, система с Британией, потому что как-то все больше достается тем, кому уже от кризиса досталось больше всех, то есть различным торговцам на бирже, банкирам.
Ну и коровам.
И коровам, да.
Спасибо, Софья Корниенко, Амстердам. «Нас не пробьешь», — кричат финансистам и политикам люди по всему земному шару. Шутили, шутим и будем шутить. И даже в нашем эфире мы уже однажды спрашивали, чем отличается рецессия от депрессии. Рецессия — это когда увольняют соседа. Депрессия — когда увольняют тебя. Говорит Радио Свобода. В эфире специальный выпуск программы «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим смеяться после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин предупредил Украину о серьезных последствиях, если Киев нарушит транзит газа через территорию Украины в другие европейские страны. К вечеру среды полной ясности в вопросе о погашении украинского долга России не было. Международный валютный фонд принял решение выделить Белоруссии стабилизационный кредит в размере около 2,5 миллиардов долларов. Об этом заявил директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Строскан. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Владикавказа Казбека Пагиева. Тело Пагиева с огнестрельными ранениями было обнаружено в среду утром в автомобиле. Убитый его шофер. Уполномоченный по правам человека в Чечне получил заявление жителя Грозного с обвинениями в причастности бывшего полковника Юрия Буданова к убийству его родственников. Буданов был осужден в 2003 году за убийство чеченской девушки на 10 лет и лишен всех званий и наград. Израиль назвал нереалистичным предложение установить 48-часовое перемирие в секторе Газа, поскольку нет гарантии прекращения обстрелов Израиля палестинскими боевиками. С предложением о перемирии для организации срочных гуманитарных поставок выступила Франция. Европейский Союз предупредил азербайджанские власти, что вступающий с 1 января в силу запрет на вещание иностранных радиостанций в Азербайджане может негативно сказаться на отношениях между ЕС и Баку. Запрет коснется трансляций BBC, «Голоса Америки» и Азербайджанской службы «Радио Свобода». Автомобилисты Приморского края подали жалобу в прокуратуру Владивостока на действия мэрии города, отказывающей им в проведении очередного митинга 8 января.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем специальный выпуск программы «Время и мир». 2008 год. Мир шутит. У микрофона Ирина Лагунина, а на связи с нами добрая половина земного шара. В Вашингтоне Владимир Абаринов, в Лондоне Наталья Горицына, в Амстердаме Софья Корниенко и в Мадриде Виктор Черецкий. Велик род человеческий, все ему нипочем. Кризис, биржи валятся, деньги бегут даже с таких насиженных мест, как Каймановые острова Кипр и Гибралтар, а народ смеется. Вот типичный пример реакции на то, от чего, казалось бы, надо плакать. Вашингтонская радиостанция, выросшая из одноименного интернет-сайта «Луковица».
It's the Onion Radio News. The new U.S. currency will expire if not spent in 2 weeks.
Это новости луковицы. Новая американская валюта потеряет силу, если ее не потратить в течение 2 недель, сообщает Дойл Редлин. Чтобы стимулировать потребление, Министерство финансов выпустило быструю наличность, новую американскую валюту, срок годности которой составляет 2 недели. Министр финансов Пол О'Нил сообщил об этом сегодня утром на пресс-конференции в Вашингтоне.
Америка, готовься тратить. Быстрая наличность будет стимулировать экономику, делая при этом счастливыми граждан. Эй, пойдите, купите себе что-нибудь приятное и сделайте это сейчас.
Как предполагается, быстрая наличность увеличит спрос на одноразовые фотоаппараты, альбомы группы Destiny's Child и отбеливающие жевательные резинки.
Софья Корниенко, Нидерланды. Вы мне сказали, что у вас от юмористов попадает больше тем, кто уже и так от кризиса пострадал. Ну, за исключением коров, конечно.
Ну вот, например, как сказал один торговец на бирже, кризис – это хуже развода, потому что вы потеряли половину состояния, но и супруга никуда не делась. Или как выявить оптимиста среди банкиров? Оптимист – это тот, кто с вечера в воскресенье гладит 5 белых сорочек. Самая, пожалуй, лучшая шутка про кризис, которую я слышала за последние недели, я ее услышала от своего водопроводчика, который у меня очень предприимчивый товарищ, и он уже сказал, что он отпечатал с этой шуткой футболки. Считает, что он нашел нишу на рынке. На этих футболках будет написано «Merry Crisis», то есть вместо «Merry Christmas».
Спасибо, Софья Корниенко. Все-таки такие светлые шутки придумывает мир. Мэри кризис. А в России, мне кажется, чернота юмора геометрически растет по сравнению с ростом цен. Вот армянскому радио задают вопрос, что ждет Россию? Россию ждет светлое будущее, но оно ее не дождется. Мне кажется, я знаю страну, где люди ведут себя абсолютно так же, как в России. Кризис, не кризис, веселимся, пьем и будем. Живем, как жили, тратим, как тратили, берем кредиты, как брали. Виктор Черецкий, Мадрид, я права? И кого потом винят, правительство?
Я бы не сказал даже, что правительство. В основном, лично вся вина ложится, по мнению населения, на председателя правительства Хосе Луиси Родригеса Сапатеру. Он, не знаю, к счастью или не к счастью, но очень лицом напоминает мистера Бина, героя известного британского сериала. И вот этот момент все обыгрывают в Испании постоянно. Причем уже созданы какие-то фильмы шуточные, и юмористы все это используют. Эти все всяческие параллели на этот счет. Жизнь и политика в Испании сами по себе, в общем-то, анекдотичны. Особенно в период правления нынешнего правительства с 2004 года. Несмотря на жесточайший кризис, продолжает расти и так не в меру раздутый госаппарат. Недавно появилось специальное министерство женского равноправия. Причем никто не понимает почему, потому что женщины в Испании и так уже давно всем заправляют. Но если опять проводить параллели с Россией, то, конечно, надо говорить о фантастической коррупции, которая существует в Испании. Вот об этом я мог бы анекдот рассказать. Муниципалитет небольшого городка испанского на побережье решил отремонтировать свое здание, здание муниципалитета, мэрии. Значит, по закону подобные работы, законы в Испании все формально очень строгие, следует проводить по конкурсу. Муниципальный мэр, алькальд, объявил конкурс. Ну, по конкурсу первым прибежал подрядчик-эмигрант из Эквадора. Ну, такой в бейсбольной шапочке, как они все бегают, довольно грязный. Посмотрел объем работы, попросил 10 тысяч евро за работу на всю бригаду. Вторым появился подрядчик-эмигрант из Румынии в потертой кожаной куртке, как обычно здесь румыны ходят, здесь миллионы. И тоже попросил 10 тысяч евро. В муниципалитете стали решать, кому дать подряд. И вдруг приходит из Мадрида директива, значит, из центра в связи с кризисом и большой безработицей среди испанцев отдавать предпочтение национальной рабочей силе. Ну, делать нечего, послали за подрядчиком испанцем. Приходит такой напомаженный, в костюме от французского кутюрье, в итальянских башмаках. Сколько за ремонт? 2 миллиона 10 тысяч. Почему столько? Ну как почему? Миллион мне, миллион тебе, значит, мэру за подряд. Ну, а на оставшиеся 10 тысяч наймем эквадорцев или тех же румын, чтобы они этот ремонт сделали.
Спасибо, Виктор Черецкий, Мадрид. Наталья Голицына, Лондон. Ну вот, Виктор упомянул о курортном городке, а мне на ум сразу Лондон пришел. Что роднит испанские курорты с Лондоном, так это российские олигархи. В связи с экономическим кризисом в России у вас олигархов поубавилось?
Да нет, вы знаете, их не стало меньше. Я думаю, что их будет становиться все больше и больше. Есть даже шутки по их поводу, хотя их и немного. Ну вот, например, такая. Как известно, российские олигархи и вообще богатые люди любят посылать своих чад учиться в Англию. И вот такой анекдот. Идет письменный экзамен в одном из престижных британских университетов. Просматривая и оценивая работы, профессор обнаруживает, что в сочинении сына российского олигарха вложены 100 фунтов и записка 10 фунтов за каждый балл. Через неделю студентам вручают проверенные профессором работы, а российский студент, когда хватает свое сочинение, он находит в нем маленькую записку и 90 фунтов написано «Сдача». Как обращаются англичане со своими конкурентами? Они их не стреляют. Владелец небольшой галантерейной лавки на окраине Лондона был очень удивлен, когда слева от него в самый разгар кризиса открылся точно такой же магазин, на котором висела надпись «Самые лучшие покупки». Он еще больше удивился, когда на следующий день справа от него появился еще один такой же магазин, и его конкурент вывесил надпись «Самые низкие цены». Ну, галантерейщик запаниковал, за пистолет не схватился, стал думать, и ему пришла в голову неплохая идея. На следующее утро он поднял над своим магазином еще больше плакат, на котором было написано «Центральный вход».
Спасибо, Наташа. Наталья Голицына, Лондон. Вернемся еще раз в Мадрид. Виктор Черецкий, у испанцев ведь есть еще одна замечательная традиция. Они не только смеются надо вся и всем, они это еще и на музыку кладут.
Совершенно верно, Ирина. В Испании очень любят юмор, особенно, так сказать, в сопровождении какой-то музыки или вообще сочинять куплеты. Это имеет традиции, старинные традиции. Берет начало еще, по-моему, в средние века, может быть, раньше. Кстати, ежегодно в разных городах Испании проходят фестивали, вот именно фестивали куплетов юмористических. На юге, скажем, есть вот в городе Кадисе такие специальные коллективы, которые выступают с этими песенками юмористического содержания.
Все на свете дорожает. Рис, мясо и бензин. Денег нет. Одни проблемы. Забывай про магазин. Вот пришел вам счет из банка. По кредиту заплати. А работы нет, лишь траты. Хоть в Америку лети. У властей одна забота. К вам в пустой карман залезть. И последнюю монету в дом правительства унести.
Ирина, кроме всего, конечно, в Испании есть про кризис множество таких коротких анекдотов. Вот что такое кризис? Мужской анекдот. Что такое кризис? Кризис – это когда вместо женщины шампанского приходится довольствоваться женой и газировкой. Или еще, у банкира спрашивают, как ты спишь в эти столь жуткие времена финансового кризиса. А банкир отвечает, сплю, как младенец, просыпаюсь каждые полчаса и плачу.
Спасибо, Виктор Черецкий, Мадрид. Ну что, закончим на этом с экономическим кризисом? Нет, Наталья Голицына просит слово.
У меня есть анекдот, но не по поводу экономического кризиса, а по поводу экологических проблем и глобального потепления. Как известно, в Англии любят посмеиваться над американцами, жителями нашей бывшей колонии. И здесь часто потешаются над планом по борьбе с глобальным потеплением, который вроде бы предложил президент Буш. И вот английские юмористы приписывают ему такой ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы радикально снизить повышающуюся температуру на Земле. И вот Буш якобы отвечает, это легко сделать, если мы перейдем со шкалы Фаренгейта на шкалу Цельсия.
Владимир Абаринов, Вашингтон. Не могу поверить, что Америка не шутит о климате.
Ну, конечно, сейчас же у нас страшные снегопады по всей стране. Вот в Калифорнии, в Малибу выпал снег. Можете себе представить, буквально такие заносы на дорогах, что кинозвезды не могут добраться на конференцию по глобальному потеплению.
Софья Корниенко, Нидерланды. А у вас как с глобальным потеплением?
Для нас это слишком больная тема. Нас же первыми затопят, так что у нас про это не шутят.
Но зато хорошо конопля растет. А, кстати, вот вам американский ответ на вашу марихуану. Радиостанция «Луковица».
Это новости «Луковицы». Наплыв дешевого афганского героина прибудет в США как раз к началу рецессии. У микрофона Дойл Редлин. Wall Street Journal напечатала сегодня приятную новость. Газета сообщает, что война в Афганистане открыла двери для потока дешевого афганского героина, как раз вовремя, чтобы снять ожог рецессии с американских наркоманов от Тихого до Атлантического океанов. Корреспондент газеты Том Петсикор полагает, что это беспроигрышная ситуация.
Даже если акции General Electric упадут до $20, не забывайте, что героин упал в цене до $50 за грамм.
Услышав эту новость, недавно уволенные рабочие в Детройте сформировали героиновый клуб. Они планируют получить наибольший кайф с помощью героиновых долларов.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал мирового юмора. 2008 год. Мир шутит. У микрофона Ирина Лагунина, а на связи с нами в Лондоне Наталья Голицына, в Амстердаме Софья Корниенко, в Мадриде Виктор Черецкий и в Вашингтоне Владимир Абаринов. Плохая новость. Барак Обама победил. Хорошая новость. Джон Маккейн проиграл. Мир был бы не тот, если бы американцы не шутили над собственными выборами. Причем ничего святого нет. Владимир Абаринов, Вашингтон, что вам запомнилось больше всего?
Ну, самый, конечно, захватывающий сюжет этих выборов, это был поединок между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон. Силы были равны, и Барак просто буквально вырвал победу, вырвал номинацию. Он стал кандидатом Демократической партии. И вот в ночь, когда это случилось, один из сатириков сказал так: да, действительно, это исторический день. Мы доказали всему миру, что готовы проголосовать за афроамериканца, лишь бы не допустить к власти женщину. Ну и, конечно, излюбленный был объект острот и анекдотов – это Сара Пейлин. Самое популярное ее высказывание – это то, что она, значит, понимает, соображает в международных делах, потому что из окна своего дома в хорошую погоду может видеть Россию. Естественно, тут же посыпались шутки на эту тему. В частности, теперь понятно, что Сара Пейлин соображает в экономике. Из ее окна виден банк. Ну и, конечно, когда Обама победил, весь мир радуется победе Обамы, Сара Пейлин может наблюдать празднующих русских из окон своего дома. Но, как вы помните, у нее, значит, несовершеннолетняя дочь, которая оказалась беременной, у нее есть, значит, бойфренд, который был с ней на съезде республиканской партии. В общем, как бы она благословила этот брак. Ну и, естественно, по этому поводу остроты. Знаете, кто по-настоящему счастлив, что республиканцы продули? Бойфренд дочери Сары Пейлин. Ему теперь не надо на ней жениться.
Вообще-то любопытно, как развивался юмор в ходе этой предвыборной кампании. Америка немыслима без статистики. Так вот, после голосования было выявлено, что юмористы в вечерних шоу довольно упорно избегали шутить об Обаме. О нем было сочинено только 169 шуток. А теперь сравните это с Бушем, который за то же время кампании собрал 428 шуток. На втором месте Хиллари Клинтон, которая хоть и выбыла из борьбы еще в июне, продолжала служить мишенью юмористов, 382 шутки. И на третьем месте Джон Маккейн с 328 порожденными им шутками. И это именно шутки, а не насмешки. Что касается насмешек, то тут Буш на первом месте. месте 605, на втором Клинтон 562, Маккейн набрал 549, и Обама опять тянется в хвосте, всего 382 насмешки. Ну вот, не знаю, к какой категории отнести вот такой пассаж. Первые дни после выборов Барак Обама провел за телефоном. Он благодарил тех, кто помог его победе. Сегодня он встречается с Джорджем Бушем, чтобы поблагодарить его лично.
Ну, надо сказать, что тут существуют определенные сомнения в том, есть ли у Барака Обамы чувство юмора, и главное, чувство как бы самоиронии, потому что он несколько раз обижался на шутки. Ну вот, самый распространенный, значит, мотив связан с его манерой держаться на публике, на больших публичных выступлениях, когда собираются десятки тысяч человек, он выступает на стадионах и так далее. Сатирики стали шутить, что его любимый разговорный жанр – это Нагорная проповедь. Ну, здесь еще мотив такой, значит, мессианство, да. Надо сказать, что популярность Обамы дошла до того, что в меню одного ресторана я видел сэндвич Обама. Иногда энтузиазм масс достигал такой степени, что вот, значит, действительно начинали говорить об Обаме как о мессии, и по этому поводу сразу появился анекдот. Во время визита в Святую Землю Барак Обама посетил Вифлеем, где осмотрел хлев и ясли, в которых он родился.
Ну, я могу к этому добавить, что и уже звучавшая в нашей программе группа помощников-конгрессменов «Ступеньки Капитолия» выпустила потрясающий мюзикл «Обама Мия».
It's the newest musical out of Washington, D.C. Please welcome the Washington, D.C. Press Corps.
We all work for the press, and our ethics are strong. We know showing opinions clearly is wrong. Look at us now. Will we ever learn? We don't know how. But we're starting to lose control. Fire within my soul. Just one look at the charisma he brings. One more look and we're anointing him king. Oh, Obama Mia, here we go again. My, my, how can you resist him? Obama Mia, now we know he'll win. My, my, how we long to kiss him.
Yes, McCain has us fawning. While Barack has us fawning.
My, my, we're a bunch of biased dopes.
Obama Mia, he's pro-dream, pro-hope.
My, my, with Obama we'll elope.
Yes, it's a new hit musical, Obama Mia. But who will turn out to be the real father of the country?
Да, и вот еще такой, значит, может быть, специфический американский жанр, не знаю, как в других странах, это всевозможные измы, это неудачные, нелепые, неуклюжие высказывания политиков, которые коллекционируются и публикуются. Маккейнизмы, бушизмы. Вот сейчас вот, значит, коллекция обамизмов уже появилась. Самое, с моей точки зрения, смешное, это во время визита в Оман в июле этого года в Иордании, он на встрече с королем сказал так: «Позвольте мне заявить со всей определенностью». Это стенографическая запись. Израиль – самый верный друг Израиля. Он останется верным другом Израиля при администрации Маккейна, он останется верным другом Израиля при администрации Обамы. И эта политика не подлежит изменениям. Ну, оговорка, ну, по-моему, очень смешно. И еще замечательная совершенно оговорка. Или уж не знаю, как это назвать. В этот день поминовения, когда наша нация чтит память павших героев, многих из них я вижу сегодня среди публики. Наше чувство патриотизма особенно сильно. И, наконец, я уже побывал в 57 штатах. Осталось съездить еще в один.
А мне казалось, что с уходом Джорджа Буша измов в американском юморе будет меньше. Кстати, о Джорджа Буше. Вечером в день выборов ведущий юмористического шоу Джей Лина заметил: «Сдается мне, мы можем сегодня лечь спать, так и не зная, кто же управляет страной, впрочем, как в последние 8 лет».
Тут надо сказать, что Буш и сам над собой шутит. Особенно сейчас он часто шутит по поводу своего ухода, своего низкого рейтинга и так далее. Расслабился. Они вместе с Лорой представляли, снимали покрывало со своих портретов, национальный портрет галереи. Это как бы традиция уходящие президенты. И, значит, там целая галерея живописных портретов президентов. Он начал свое выступление фразой «Добро пожаловать на мое повешение». Ну, вешают же портрет.
Володя, я вас хотела спросить, а как-то шутят над предстоящим переездом Барака Обамы в Белый дом?
Много необычного. Впервые за много лет маленькие дети появятся в Белом доме. Вся страна ищет, значит, Обаме щенка. И тут самые абсурдные предложения. Но самая главная новость – это то, что, по-моему, впервые за всю историю президентской власти в США в Белый дом приезжает теща президента. Жена называется первая леди, дети называются там первые дочери, собака называется первый пес, теща теща, первая теща теперь будет у нас в стране. И, конечно, по поводу тещи сам Бог велел пошутить. Шутка такая. Джо Байден был прав, когда говорил, враждебные силы подвергнут его испытанию в первые же месяцы президентства.
Спасибо, Владимир Абаринов. Напомню, вы слушаете специальный выпуск программы «Время и мир». Год 2008. Мир шутит. У микрофона Ирина Лагунина. Есть события, которые не порождают шуток. Вот, например, у сербов не получилось с юмором по поводу независимости Косово. Ну, разве что Сербия, как Nokia, с каждым годом становится все меньше. Но это какая-то грустная шутка. Зато, наконец, 2008-го пришлись иракские ботинки. И вот тут крылья расправились. Заголовок одной из статей в американской прессе. «Политика размахивания ботинком от России до Ирака». И начало статьи. Через 50 лет после того, как Никита Хрущев бил ботинком по трибуне Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций, иракский журналист донес свою идею, швырнув башмаки в уходящего президента США Джорджа Буша. Уже появилась компьютерная игра в интернете. Вы можете сами попробовать метнуть ботинок. Владимир Аверинов, шутки о ботинках.
Прежде всего шутят над тем, что Буш так ловко увернулся в обоих случаях и наконец-то нашел свое призвание. Вот чем ему нужно заниматься было, играть в бейсбол, а что-то такое. А во-вторых, шутят по поводу того, что этот малый оба раза промахнулся. Реприза такая. И это страна, о которой мы думали, что у нее есть ядерное оружие.
Согласна, на ядерную державу не тянет. Менталитет другой. То ли дело Россия. Вот в московском метро долгое время висела реклама. Элегантные туфельки ищут изящные ножки, чтобы создать оружие массового поражения мужчин. Я только все думала, ну в какой еще стране мира женщин будут завлекать в магазин, предлагая создать оружие массового поражения? Так что вы правы, менталитет иракцев до этого не дорос. Лучшее, что могу себе представить, это рекламу. Ботинки аэродинамические, прицельная дальность полета 25 метров.
Иран разрабатывает башмак дальнего радиуса действия.
Спасибо, Владимир Абаринов. Софья Корниенко. С голландской любовью обсмеивать всех вокруг. У вас о ботинке тоже уже шутки сложили?
Конечно, придумали. Но я должна сначала небольшую ремарку вставить. Кто такие традиционные голландские юмористы? Это прежде всего карикатуристы. Здесь вот даже выходят произведения классической литературы, переведенные в рисунки с текстом. На русском языке даже нет такого слова. Это что-то типа комиксов, но не совсем. Вот. И карикатуристы не только публикуют эти все свои произведения в газетах, но даже рисуют вживую на телевидении. Самый известный из них – это дуэт Фоке и Суке, их зовут. И вот эти вот самые Фоке и Суке – это такие, я понимаю, что это по-русски, может быть, не очень благозвучно звучит, но таковы их имена, такие безглазые существа, которые в каждой новой карикатуре предстают в новом обличии. И вот в одной из последних они были одеты как американский генералитет на пресс-конференции, обставленные микрофонами, которые делают официальное заявление, что мы пока не можем покинуть Ирака, пока не будут обезврежены по приблизительным подсчетам 60 миллионов пар обуви в этой стране.
Софья Корниенко, Амстердам. На самом деле, родившаяся естественным путем шутка – это небывалые доходы турецкой компании, которая произвела эти самые ботинки. Около 400 тысяч заказов из стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Я так понимаю, что из Венесуэлы пришел государственный заказ. И это, может быть, единственное предприятие в мире, которое сейчас не увольняет, а нанимает рабочих. Кстати, в Турции ботинки Буша, как официально переименована модель 271, продаются всего за $27. Но какой Новый год без Деда Мороза или Санта-Клауса? Вот наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева рассказывала, что у них там исламисты с Санта-Клаусом борются. Дескать, не мусульманский это образ, хоть и с бородой. А левые придумали Карла Маркса в красную шапочку нарядить. И прогрессивными себя показали, и теорию прибавочной экономической стоимости в эпоху кризиса продвигать удобнее. Владимир Абаринов, у вас Рождество и Новый год стали в последнее время носить исключительно политически корректный характер. Шуток по этому поводу не появилось?
Если про Санта-Клауса, то у меня не шутка, а быль. Это Барбара Уолтерс берет интервью у Барака и Мишель и спрашивает их: ваши дочки пишут письма Санта-Клаусу? Они говорят: да, верят и пишут письма. Мишель говорит: потому что если бы они не верили в Санта-Клаус, откуда бы взялись бы все эти подарки? Мы, говорит, подарков им не дарим на Рождество. И Барак говорит: у нас, значит, политика такая, никаких подарков на Рождество. Полно у нас теть, дядь, крестных, которые дарят подарки. Достаточно того, что мы даем им карманные деньги. Ну, говорит, и едят они каждый день, добавляет Мишель Обама. Да, и едят каждый день. С Новым годом, с счастливым Рождеством. Да, ну и, конечно, у нас самый острый политический сюжет, который еще находится в развитии, это сюжет о коррупции губернатора Благоевича, который, как известно, продавал освободившееся место сенатора от штата Иллинойс. Губернатор Благоевич приходит в Капитолий на церемонию по случаю Рождества. Когда к святому семейству подходят волхвы с дарами, Благоевич требует половину себе.
Владимир Абаринов, Вашингтон. Спасибо всем, кто принимал участие в международном обмене юмором. Ну и вернусь еще раз к главному событию года, к развалу мировой экономики. Объявление 2008 года. В связи с экономическим кризисом свет в конце туннеля будет отключен. Говорит Радио Свобода. Вы слушали специальный выпуск программы «Время и мир», аналитический журнал международного юмора. Текст и аудиозапись неуместного веселья вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим часом работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Шутите.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».